Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в студии «Радио «Вера», я Алексей Пичугин.
И Константин Мацан. Мы продолжаем разговор с Сергеем Ефименко, предпринимателем, создателем русского парка в Переславле-Залесском.
Вот опять про Переславль-Залесский. Город, конечно, совершенно удивительный новейшей истории. У него-то и история отличная, начиная с Александра Невского, начиная с городища Клещин, о котором тоже сейчас много говорится. Но современная его история просто, конечно, завораживает, потому что такого количества необычных музеев, как в Переславле, я нигде больше не встречал. Там и музей паровозов, и музей утюга, и музей чайников, музей ботика Петра Первого. Вообще русский флот начинался в Переславле-Залесском, кстати говоря. Вот, теперь вот русский парк еще появился. Скажите, а вам никогда не приходило в голову создать какую-то ассоциацию необычных музеев в Переславле-Залесского? Вы как-то вообще друг с другом общаетесь, координируете свою работу, помогаете, может быть, друг другу?
Ну, конечно, мы общаемся друг с другом и взаимно продвигаем информацию о своих музеях. О создании какой-то ассоциации речи пока не идет. Но здесь я с вами абсолютно соглашусь в том, что такого количества разнообразных музеев, как в Переславле, практически нет ни в одном городе Золотого кольца. И это очень нравится туристам, потому что они имеют возможность выбрать, чтобы посмотреть. А когда есть выбор, то турист остается более удовлетворенным.
Смотрите, вы искали квас, то есть вот идея кваса вам пришла в голову. Вы нашли идею древних изб и еще много других идей. Там идей много, вы выбрали именно эти вам пришли в голову. Как происходил отбор? Как вы вообще искали все эти экспонаты, темы, повороты? Почему именно они, не другие?
Ну, эти темы появлялись, как я уже говорил, по ходу сбора информации. Появлялась тема, например, русской росписи. Появлялось понимание, что этих видов достаточно много. Я сейчас не об избах говорю, а об аллее русской росписи, на которой представлено 30 видов русской росписи. После этого привлекался искусствовед, да, ну, в данном случае мне помогал там кандидат искусствоведческих наук. Она уже делала подборку росписи, привлекала художников, так появлялась аллея росписи. После этого появлялась какая-то другая идея, например, русской архитектуры. И мы его, эту аллею сделали совместно с музеем архитектуры Щусева, который предоставили нам информацию. Вот двигалось все таким образом. Появлялась идея какая-то части парка, после этого привлекался специалист узкой направленности в этом направлении, с помощью него уже подготавливалась экспозиция.
Хорошо, а как идея кваса именно пришла?
Ну, идея кваса пришла из того, что когда я прочитал, что было более 500 видов кваса, захотелось попробовать хотя бы какие-то виды кваса. И шеф-повар поставил вот эти разные виды, и после этого мы отобрали 12, которых нам больше всех понравились, как бы. И вот мы их оставили.
Я часто бываю в Суздале, даже очень часто.
Я тоже подумал, там...
Там вот медовуха, у них своя особенность региональная. Ну, как региональная? Это тоже ведь придумали люди, которые решили в какой-то момент сделать Суздаль популярным не только как город там архитектурных чудес Золотого кольца, но еще и как такую туристическую привлекательную единицу. А вот очень много таких фишечек, извините за это выражение, у разных городов. Вот Суздаль, медовуха. Уже, к сожалению, мне часто говорят: ой, ты в Суздале бываешь, привези медовухи. Никто не спросит, как там вот Кремль, как там Спас Ефимов монастырь, что еще, а привези медовухи. Но, с другой стороны, вот есть какая-то такая региональная, такой региональный интерес. Может быть, сделать Переславль-Залесский столицей кваса, чтобы все мне говорили: ой, ты в Суздаль через Переславль едешь, а там квас, говорят, у Сергея Ефименко хороший, привези, пожалуйста.
Ну, я думаю, что масштаб Переславля-Залесский гораздо больше, чем сделать его столицей кваса. Он сам по себе самодостаточный. Говорит об этом хотя бы то, что он входит в 7 городов Золотого кольца.
Ну, там невозможно посчитать количество городов Золотого кольца.
Да, но первая версия, от которой, если отталкиваться, то основных там идет 7 городов Золотого кольца. А то, что вот вы говорите, это абсолютно правильно, потому что человек хочет хлеба и зрелищ. Вот мы предлагаем ему и зрелище, и хлеб, потому что кроме кваса, например, мы предлагаем гуревскую кашу. То есть это тоже рецепт 19 века десерта.
Манная каша.
Нет, я не соглашусь с вами.
Да. Ну, как это же, не это манная каша. Не манная каша с огромным количеством сливок и разных фруктов.
Да. Но готовится она-то следующим Ягод. Образом. Готовится только в русской печи. В чугунке томится домашнее молоко. Нельзя использовать магазинное молоко. Оно не той жирности. Снимаются пенки, укладываются слоями, и немножко прослойки делается сваренной на этом молоке манки. После этого украшается фруктами и орехами. 6 часов готовится в русской печи. У нас это можно попробовать.
У вас коровы свои?
Нет, мы покупаем у фермеров молоко, конечно.
Домашнее.
Да, но то, что вся технология в печи происходит, вот за это я могу гарантировать.
У вас есть царское меню еще.
Царский борщ.
Царский борщ, да? Да. Это как?
А это мы нашли в одной из старых книг. Я нашел рецепт, который разработали для императора Александра I в 1801 году. И готовится царский борщ из 7 видов мяса 5 часов. Готовится на телятине, беконе, курице, утке, мозговых костях, говяжьих хнелях и натуральных колбасках. И вот когда мы нашли этот рецепт, мы поняли, что он может стать нашей фишкой именно в кулинарии. И вот он у нас готовится.
Вы очень вкусно об этом рассказываете, но я понимаю, что это не очень дешево. Люди, которые приезжают в города Золотого Кольца, они часто сталкиваются с тем, что цены, ну, не в столовых, столовые тоже есть, там недорого, но цены в таких средних кафе уже выше среднего, ближе к московским. Хотя от Москвы это довольно далеко. А вот как у вас?
Нет, мы придерживаемся ценовой политики гораздо ниже московских. Например, то, о чем я рассказал, царский борщ, он подается в чугунке, и все виды мяса на чугунных сковородках подаются отдельно, плюс яйца фаршированные, плюс пирожки и так далее, и стоит это удовольствие 3-400. Этим обедом может наесться 6 человек. То есть, как бы, я считаю, что это недорого. Это раз. Второе, ну, например, тот же рибай. Но если взять любимое стейк, мясное блюдо, именно не стейк, а именно рибай, мраморное мясо, как бы, да?
Ну,
то
да,
есть, ну, например, оно у нас стоит там 1200 рублей. В Москве это около 3 стоит. Ну, вот наши цены там, если говорить.
Я сейчас представил себе картину, что вот Сергей Ефименко ходит по Русскому парку, лично пробует, знаете, как большой начальник на кухне пробует лично, значит, кашу, лично пробует борщ, все виды мяса, чтобы, значит, каждому посетителю досталось все самое лучшее. Как у вас, ваша степень вовлеченности во все эти проекты внутри Русского парка?
Ну, всем я руковожу... Во-первых, я являюсь руководителем текущей деятельности. Конечно, я не могу попробовать каждый борщ или там...
Каждую порцию.
Для этого есть управляющий трактиром, как бы, да. После меня не каждый захочет съесть, как бы, да. Вот. Но, тем не менее, я налаживаю, контролирую сам все бизнес-процессы в парке.
Скажите, пожалуйста, я давно хочу кому-нибудь этот вопрос задать, адресовать. Я думаю, что как раз вот сейчас будет точно в цель. Вы занимаетесь популяризацией туризма, в том числе в городах Золотого Кольца. А на ваш взгляд, чего сейчас в первую очередь, не обязательно Переславль-Залесскому, это, я думаю, что общая проблема для многих городов. На ваш взгляд, в первую очередь, чего не хватает?
Во-первых, не хватает кредитной поддержки, назовем это так. Государство объявило об импортозамещении, то есть и министр, и все остальные чиновники говорят о том, что надо развивать внутренний туризм. Но без финансового вливания в виде кредитов, я не говорю безвозмездной поддержки, мы не можем конкурировать за границей, мы не можем построить отель, потому что банк не даст кредит, потому что нет залога. Речь идет об инвестиционном кредитовании. Это раз. Второе, не хватает в каждом городе, я считаю, должен быть сделан генеральный план развития территории, который бы показывал четко и ясно, что город планирует одну гостиницу, 3 звезды, здесь 5 маленьких семейных гостиниц, ресторанчики, музейчики дополнительно, парковки для автобусов. И отталкиваясь от этого плана развития территории, можно было бы привлекать и инвесторов дополнительно, и понимать, а как развивать эти города. На сегодняшний день любое развитие территории идет хаотично. Вот пришел я или пришел кто-то другой, всем инвесторам рады, потому что мы несем деньги в территорию, мы помогаем развитию. Вот. Но тем не менее, вот такие комплексные планы, они однозначно нужны. Вот две главные проблемы, я считаю.
А нет такого отношения, что пришли вы извне, ну, обычно говорят, вот, пришли москвичи, все скупили, задушили местный бизнес на корню. А в данном случае, ну, вот, пришли люди из Челябинска, с Урала приехали, и все, и местным бизнесменам теперь не вздохнуть. Хотя местные бизнесмены, на самом деле, и не собирались ничего подобного делать. Я с этим столкнулся в свое время.
Вы абсолютно правильно говорите, есть такое отношение, как бы... к иногородцам. Но оно всегда было, я считаю, во всех странах, во всем мире тяжело прийти и где-то что-то сделать. Так же и в России, как бы, ты из одного региона в другой приехал, мало кого знаешь, тебя воспринимают как чужого, и ты своим делом что-то показываешь. Вот я всегда, когда прихожу к властям, там, в Ярославской области, я говорю, вот смотрите, я сделал, я у вас ничего не просил, а вот теперь поддержите проект. То есть, как бы, я отношусь к тем людям, которые сначала делают, а потом просят поддержки.
К вопросу о дальнейших планах, о деньгах, об инвестициях, вы планируете расширяться наверняка?
Да, мы планируем, опять же, в сфере стратегии импортозамещения туризма, то, что сейчас продвигается и нашим президентом, и Министерством культуры, мы хотим на базе русского парка, рядом с русским парком, создать термальный курорт.
Это что такое?
Это близость к Плещееву озеру?
Нет,
да?
Это подземные минеральные термальные воды. То есть два типа курортов есть. Те, которые на натуральных источниках строятся, которые из-под земли сами бьют, как бы, да. А есть термальные курорты, которые строятся на подземных водах, которые пробуриваются, добывают ее из-под земли. У нас под землей есть минеральные термальные воды. И, соответственно, родилась такая концепция сделать первый на Золотом кольце, вблизи под Москвы, как бы, вот такой термальный курорт.
И все-таки я, как всегда, возвращаюсь к деньгам, потому что я не так давно вернулся из командировки, был на Алтае. Я обратил внимание, Алтай – это один из самых сейчас в России таких туристически привлекательных регионов. Именно вот Республика Горный Алтай. Туда едет огромное количество туристов, но не из европейской части России. Я встречал там кого угодно, жителей Новосибирска, которые там в паре... 3-4 сотни километров. Кемерово там меньше 200 километров. Иностранцев не передать сколько. Америка, там, Соединенные Штаты, Канада, вся Европа, все там. Русской речи практически вообще не слышно, да? Не едут отсюда, потому что очень дорого. Даже люди, которые могут, наверное, себе позволить, во-первых, они считают, и получается, что дешевле в Швейцарию слетать и там отдохнуть, и сервис будет лучше. А во-вторых, проще слетать в Швейцарию, сервис будет лучше.
Ну, вы сами подчеркиваете, что расстояния гигантские у нас. То есть и прилететь...
А дело не в расстоянии, дело именно в цене. Дешевле слетать в Швейцарию, чем на Алтай или на Байкал съездить.
Ну, я здесь соглашусь с вами, могу что сказать. Вот я сейчас участвую в различных продвижениях туристических территорий, как бы, да, и могу сказать, что вот на сегодняшний день при Министерстве культуры родилась идея, как бы, сделать несколько общероссийских маршрутов для того, чтобы удешевить и трансфер, и авиасоставляющую. То есть это как раз касается Карелии, Алтая, то, о чем вы сказали, Золотого кольца. То есть вот создать такие маршруты внутри России, 4 как бы, и их уже продвигать на государственном уровне и, соответственно, поддерживать эти проекты какими-то грантами.
А будут гостиницы дешевле? Я приезжаю в город Плёс и узнаю, что там нельзя переночевать в любое... Хоть в субботу-воскресенье, когда полно туристов, хоть в будний день нельзя переночевать, дешевле, чем за 3000 рублей. А для многих, как вы понимаете, это неподъемные деньги.
Здесь все упирается опять в финансирование кредитов, то, о чем я говорил. Если будут предоставляться инвестиционные кредиты, то, соответственно, и цена заселения будет дешевле. Потому что появятся еще гостиницы, начнется конкуренция внутри гостиниц, и, соответственно, снизятся цены.
В целом, нет у вас ощущения, что сейчас вся отрасль туризма, и в особенности такие вещи, связанные с историей, переживают некий бум? И что вы думаете об этом? И с чем это связано, почему именно сейчас?
Я считаю, что в 90-е было ни до знаний, ни до культуры, ни до истории. Все выживали. И бизнес становился только на ноги. Было не до... познавания, скажем так, ни своей стороны, ни истории. А сейчас, середина, скажем так, десятых годов, 2000-х, как раз ситуация в стране стабилизировалась. Соответственно, с приходом стабильности человек начинает думать, а что мне посмотреть, о чем узнать, как бы. Ну, вот это мое мнение, я могу ошибаться, конечно.
С одной стороны, здесь, конечно, не поспоришь. С другой, ну, вы уже ответили на этот вопрос, да, возникают вот все те проблемы, о которых я говорил только что. Я хотел спросить, даже не совсем обратную, Кость, я хотел спросить, вот тот пресловутый кризис, о котором сейчас говорят, он повлиял как-то на вашу работу, на поток туристов, на отношение вообще местных жителей ко всему?
Говорят же, да, что сейчас за границей летать будет дороже, и все будут обращать внимание на внутренний туризм.
Угу. Но это говорят. Я могу привести цифры, потому что я на сегодняшний день нахожусь в теме и анализирую ее по разным источникам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Ефименко, предприниматель, основатель русского парка в Переславле-Залесском, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер».
Про цифры. Вы обещали нам озвучить данные, которые нас должны убедить в том, что люди будут и уже ездят, и будут ездить.
Я думаю, что эти цифры, наоборот, разубедят вас в этом. На сегодняшний день рост потока есть только по направлениям определенным. Например, это Крым, Сочи, Алтай, о чем вот вы говорили. Также Золотое кольцо – это определенные маршруты. Это Суздаль, Владимир, самые такие популярные. Например, на направлении Переславля в этом году падение 30% по туристическому потоку. По общению с другими регионами Золотого кольца и с туроператорами, я могу тоже сказать, что по остальным направлениям, не раскрученным таким, как Суздаль, например, и Владимир, тоже есть падение. А мы, несмотря на это, показываем рост 50% в этом году.
Вы — это русский парк?
Да, мы русский парк.
Смотрите, вопрос по поводу развития. Вот мне на ум приходит пример французского парка Пуи-де-Фу.
Поясни, пожалуйста, где это и что это?
Я, честно говоря, не помню, в каком-то точном городе. Сейчас поясню, что. Парк, тоже ставящий себе целью знакомство людей, всех пришедших с культурой и историей Франции, их главный жанр – это очень масштабное представление. То есть несколько тысяч человек сидят на трибунах в театре под открытым небом, и перед ними происходит совершенно невероятное представление, судя по тем видео, которые я смотрел. Допустим, тема мушкетеров. Это люди на лошадях скачут, фехтуют, огонь, выстрелы, вода льется, они форсируют реку прямо на глазах у публики. Это живое выступление. Это очень масштабно. Это десятки, если не сотни актеров, каскадеров, музыкантов. То есть это, как мне кажется, со стороны несколько иная модель, в принципе, подачи знаний, информации, чем сейчас вы нам рассказываете про русский парк. Я отдаю себе отчет в том, что, наверное, это и другие бюджеты в том числе, и, может быть, любые другие
условия.
Отношение
даже другое, традиция.
Вот насколько вам кажется правильным, в принципе, в эту сторону смотреть, и насколько вам кажется верным, что именно за такими массовыми, большими вещами, производящими, как сейчас принято говорить, вау-эффект, будущее?
Вы абсолютно правильно сказали, что это очень интересно, очень красиво. Я считаю, что это абсолютно правильное направление, но таких масштабных объектов не может быть много. Он может быть один, и учитывая расположение населения нашей страны, это где-то вблизи Москвы. Насколько я знаю, именно о таком проекте договаривался, и подписание было инвестиционного контракта, по-моему, с французами, как бы. И если они его осуществят, ну, это, как вы правильно сказали, другие бюджеты, там были озвучены десятки миллиардов. У нас совсем другой бюджет, другой подход. Мы более, скажем так, душевно, более небольшой компанией показываем это все. А и тот вариант, они абсолютно нужны.
А сегодня принято еще говорить о том, что без мультимедийных технологий, в принципе, не бывает ни одного проекта. Вот как вы к этому утверждению отнесетесь, и насколько в таком проекте, направленном на знакомство со стариной, скажем так, уместное для вас, как для основателя, мультимедийные технологии?
Но вот на сегодняшний день в своих экспозициях мы практически не используем мультимедийные технологии.
Это принципиальная позиция?
Нет,
или просто...
просто нам удалось обойтись без них. С помощью красоты оформления экспозиции и большего насыщения интерактивными программами, где идет общение с людьми, учитывая небольшие помещения. А мультимедийные вещи для выполнения, они нужны в больших пространствах. И у нас есть идея использовать их в следующем музее, который мы будем делать, это «Русские не сдаются», чтобы показать историю наших побед, которых мало кто знает, но которые показывают силу русского характера.
Что это будет за музей «Русские не сдаются»?
Ну, в нем будет представлена...
Это будет в рамках русского парка.
Да, в рамках русского парка.
Новый музей.
Да, новый музей, в котором будут именно вот с помощью мультимедийных средств представлены вот эти исторические данные о том, что, например, подвиг Иканской сотни, когда 100 казаков в чистом поле трое суток противостояли 10-тысячному войску. Как атака мертвецов в Первую мировую, когда 60 русских солдат с зелеными лицами, отравленными газами, повернули в бегство 7 тысяч немецкого войска. Ну, то есть, вот такие факты, они мало известны, но они показывают нашу черту характера.
Вот смотрите, возвращаясь к тому, о чем мы уже немножко начали говорить в первой части программы, мы говорим о гордости за страну, да, о том, что это то, к чему может подтолкнуть, привести знакомство со всей той фактурой, которую вы представляете в Русском парке. Сейчас вы говорите о музее «Русские не сдаются». Опять возникает тема какого-то противопоставления себя кому-то. Насколько любовь к родине, скажем громко, да, может зиждеться на вот таком знании о том, какие мы сильные, как мы боролись, как мы не умирали, на чем-то таком, что тебя шокирует, наверное, вот, когда ты об этом узнаешь. Но может ли вот это чувство такого, что да, мы сильнее всех, быть реальным, долгосрочным, таким подлинным, внутренним, каким-то духовным основанием для любви к родине?
У каждой нации есть свои предметы гордости, черты характера, как бы, да. Вот. Для нашей нации характерно то, что мы именно не сдавались. Это подчеркивает весь ход истории тысячелетней России, как бы. Что, например, наши крепости никогда не сдавались, дрались до последнего. Для европейцев это не характерно. Они сдавали крепости, как только у них пропадала возможность получить подмогу или на исходе были... припасы, скажем так, да. Мы никогда так не делали. И это наша черта отличительная. Благодаря этой черте мы освоили такие территории. Дошли до Аляски. Кстати, на север острова Хоккайдо русские тоже дошли первыми, а не японцы. Поэтому, если этим можно гордиться, почему этим не гордиться? Это наше, да, наше какое-то преимущество в этом есть.
Ну вот я позволю себе философски как-то вопрос заострить. Но все-таки гордость, ведет ли она к любви? Вот гордость за что-то.
И да, давайте разделим гордость и гордыню. Это два разных понятия. Вот гордыня, она ни к чему хорошему не ведет. Она ведет только к плохому. Нас, собственно, церковь этому тоже и учит. А именно гордость, это то чувство, которое должен внутри себя держать каждый человек. Я горжусь своими родителями, я горжусь своими детьми, я горжусь своей страной, я горжусь своими предками. Вот это хорошее чувство, оно должно быть у каждого человека.
Вы упомянули церковь. Переславль-Залесский, город с удивительной, в том числе и церковные истории. Там сейчас старинные храмы и монастыри, которые как-то...
Да чего там сконцентрированы... древнейший в Северо-Восточной Руси храм Спас-Преображенский,
да,
собор стоит.
Да, сконцентрировано такое количество вот этих особых духовных мест на одном, казалось бы, пятачке. Как происходит взаимодействие Русского парка со всей, скажем так, православной культурой этого места?
Вы абсолютно правильно сказали, что Переславль, он может даже с Суздалем потягаться, хотя это неправильно сравнивать по количеству с таких вот вещей святых, да, вот. Тем не менее, это
ну,
так.
Я бы за свой Суздаль тут вступился бы.
Ну, поборемся, значит.
Русские не сдаются, как мы знаем.
Вот. Вы абсолютно правильно сказали, мы... Нас позитивно воспринимают, потому что мы именно показываем положительные качества наших людей. И у нас, мы вот совсем недавно получили добро от Благочинного на то, чтобы в парке установить православный символ, копию Годеновского креста. То есть вот сейчас мы этим занимаемся.
А у вас храм есть? Интересно?
Нет, храма нет. Мы определились, что на территории...
Или
мы
часовенку будете ставить.
Да, остановились на этом варианте, как бы, часовенка. И вот эту копию Годеновского креста.
А зачем? Там же рядом. Это на самом деле, мне кажется, даже для людей как-то лучше, если они приехали в Переславль, а потом поехали дальше в Годеново. Там буквально-то километров.
А вот мы и популяризуем это церковное место. То есть вот Годеново, надо обязательно вам туда проехать. А вот потому что вот те, кто ездят паломники, как бы, они, конечно, все знают о Годеново, да, и едут туда. А вот именно туристы, которые, скажем так, не паломники, не все знают об этом. И вот с этой и целью именно показать, что есть такое место.
Но пока часовни нет.
Нет. Вот сейчас проект разработан.
Я вот за это зацеплюсь и спрошу, может быть, чуть-чуть провокационно, но а как вы построили парк, который знакомит людей с русской историей, вообще без темы православия?
Во-первых, без православия не было бы России как таковой. Любое действие совершается с благословения, начинается. Также и строительство парка началось с благословения. Это раз. Второе, невозможно, учитывая масштабы парка, сделать что-то маленькое, как бы. Поэтому изначально не хотелось сделать что-то маленькое, а на большое не хватило пока финансовых ресурсов. Вот мы сейчас подошли к этому моменту, когда можно выделить ресурсы именно для какого-то значимого такого православной части русского парка. Но изначально, как я подчеркну, мы все делали с благословения.
А потом тут я, может быть, тоже в защиту слов, сказанных Сергеем, выскажусь. Мне кажется, что ты выходишь из Русского парка, да, там огромное количество храмов стоит справа, слева, сзади, спереди. В Переславле-Залесском их столько, ну, сейчас можно в Википедию залезть и посмотреть, сколько там храмов. А вот она тебе вся православная культура.
Абсолютно
вокруг.
Соглашусь. Единственное, что просто в защиту своего провокационного, подчеркну такого, может быть, не совсем серьезного вопроса, все-таки скажу, что ну, раз уж ты позиционируешься как русский парк, ну вот и позиционируйся до конца. Но я получил ответ на свой вопрос. Такие проекты, участие в таких проектах, особенно когда ты сам его придумываешь и просто от нуля, от самого первого уровня воплощаешь, наверняка меняет и того, кто это делает, как человека. Что для вас самое главное за этот год или за эти полтора года, который этот проект существует, произошло внутри? Какую перемену вы в себе обнаружили, если обнаружили?
Ну, такой глубокий вопрос.
А мы тут мелких не задаем.
Согласен, да. Даже сложно на него ответить, какое изменение внутри обнаружил себя. Ну, наверное, понял, что теперь своим детям есть что показать, и показать как образец именно стремления к чему-то, скажем так. А потому что они тоже приезжали у меня в Русский парк, у меня трое сыновей, и когда они ходили, все это смотрели, глаза у них горели.
Они взрослые уже, да?
Ну, есть и взрослее, и поменьше, как бы. Вот. Ну, младшим, конечно, понравились батуты, да, мягкие комнаты.
Я понял, что вы на собственном опыте говорите, да?
Да. А взрослым уже понравилась и познавательная часть.
А вот интересно, кстати, дети, да, подростки, а что больше всего зацепило? Вот конкретно.
Ну, больше понравился. Где-то кому-то петрушка понравился. Тут как-то мало сталкивались, видимо, в школе с этим. А кому-то понравились в доме дачи, там, как бы, одежды красивые того времени. Вот. Ну, и из истории, что изобрели русские, тоже, ну, как минимум, вынесли, что сотовый телефон, с чем они ходят в школу, изобрели мы.
Большое знание.
Спасибо. Наше время подошло к концу. Сергей Ефименко, предприниматель, создатель Русского парка в Переславле-Залесском. Сегодня был у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Для вас работали Алексей Пичугин
и Константин Мацан. Спасибо огромное. До новых встреч в эфире. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».